Сегодня мы проводим беседу с отцом-наместником Свято-Данилова монастыря города Москвы архимандритом Алексеем Поликарповым на тему «Как пройти воздушное мытарство». Память преподобного Василия Нового совершается 26 марта. Это был великий подвижник, удостоенный от Бога многими дарами. Так, по его молитвам, его ученик Григорий сподобился сонным откровений увидеть шествие души, ранее представившейся ученице блаженного Василия преподобной Феодоры по воздушным мытарствам. То есть там, где злые духи подстерегают душу каждого человека на пути восхождения к Богу. В связи с этим, первый вопрос к вам, батюшка. Некоторые современные богословы склонны считать, что все рассказы о мытарствах – иносказания, что душа после смерти сама осудит себя и увидит, как в яркой вспышке, все ранее содеянные грехи. Тогда, если грехи превысят добрые дела, душа сама не сможет зайти в райские обители. Каково ваше мнение о такой богословской гипотезе?
У святых отцов есть мысль, что райское блаженство и вечные муки имеют характер духовно-чувственный. И, рассуждая подобным образом, мы вполне можем сказать, что такая гипотеза может противоречить церковному преданию и самому понятию милосердия Божия. Было бы несправедливым считать, что душа по-настоящему становится способной различать добро и зло только после смерти. К тому же Божье милосердие беспредельно, и один небольшой хороший поступок, совершенный в жизни, может очень многое перевесить, чему мы находим подтверждение и, опять же, в церковном предании. И многие отцы, если говорить о мытарстве блаженной Феодоры, склонны воспринимать повествование это буквально. Так святитель Игнатий Брянчанина в своем слове о смерти воспринимает повествование о мытарстве преподобной Феодоры. И люди, которые живут духовной жизнью, они считают, что если мы говорим о духовной жизни, и если мы помним о том, что душа заключена в теле, и душа страдает, страдает и тело, не мощь свое тело, не мощь свое эту душу мая, в церковных песнопениях мы говорим, то, конечно, значит, и вот эти вот мытарства, эти испытания, они имеют, вот, я думаю, такой характер.
Каково ваше мнение о некоторой современной беллетристической литературе на эту тему, например, о повести Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения»?
Ну, творчество Юлии Вознесенской, конечно, особенное, современное, интересное. И оно дает знание современному человеку, человек, который, вот, может быть, только пришел к церкви, человек, который далек еще от полноты церковного знания, вызывает интерес. Но вот ее рассуждения, когда они окрашены такими мыслями, событиями, которые не имеют твердой основы в Священном Писании, в церковном предании, в житиях святых, они, конечно, тогда носят характер несколько такой, может быть, фантазии небольшой на эти темы. И насколько это правильно поселить в умах и чувствах людей вот эти вот мысли, думаю, что это будет не всегда уместно.
Перейдем к вопросам о посмертном бытии души преподобной Феодоры, то есть о том, как мы верим, ждет каждого из нас. Преподобная Феодора в самый момент смерти видела вокруг себя страшных духов и саму смерть. Душа ее в ужасе трепетала, хотя сам частный суд еще не начался. Как нам готовиться на протяжении всей своей жизни к смертному часу, чтобы он не показался нам таким ужасным?
Слово Божие нам говорит: «Помни последнее твое», то есть «помни о смерти», и вовек не согрешишь. Если мы будем жить с мыслью о том, что за каждое дело, за каждое свое слово, за каждую мысль мы дадим ответ, то тогда, конечно, мы будем более ответственно подходить ко всем нашим земным поступкам. И вот взвешивая на этих весах и милосердие, и правосудие Божие всю нашу жизнь, мы, конечно, будем поступать иначе, если бы мы не имели этого стимула в своей жизни. Мы знаем, что у нас есть ангел-хранитель. И этот ангел-хранитель, он записывает, как условно можно сказать, опять же, все наши добрые дела, но он записывает и все наши проступки. И если наши проступки, наши грехи перевесят наши добрые дела, то, конечно, тогда мы будем осуждены. Есть священные предания, такие истории, когда хоронят человека, ангел-хранитель идет впереди и горько-горько плачет. И когда его спрашивают, думали, что это может быть родственник, близкий человек, почему же он так горько плачет? Он сказал, что он ангел-хранитель, он руководил этим человеком всю жизнь. И вот он ему говорил, не ходи туда, не делай этого. И, однако, душа этого человека не воспринимала этих наставлений. И вот его впереди ждет печальный конец. И я думаю, что совесть каждого, она подсказывает в том, когда мы правы, когда мы не правы, и что мы готовим себе на страшном суде.
В момент противостояния злым духам ангела приводили блаженной Феодоре те добрые дела, которые она сделала при жизни. Но она была подвижницей высокой жизни. Как же нам, обремененным множеством попечений и греховных привычек, стяжать те добродетели, для приобретения которых не надо было бы всецело оставлять наш широкий путь и идти узким, которым шла сама преподобная? Или такое невозможно?
В Священном Писании говорится, что узок путь, водящий в жизнь вечную. Дела и поступки у каждого могут быть свои, у каждого человека свое назначение в жизни. Не каждый, например, должен стать иноком, не каждый человек может посвятить себя той или иной деятельности, но все наши мысли, чувства и дела, они должны быть подчинены единому напотребу, стяжанию Царствия Божия. Как апостол Павел говорит в Священном Писании, «Все мне позволено, но не все мне полезно, ничто не должно обладать мною». Вот отсюда и принцип. Есть для души польза от какого-то дела, поступка, от образа жизни нашей, либо нет? Вот отсюда мы и размышляем. Мы можем совершать разные дела. Мы можем быть простыми людьми, ученый, священник, художник. Просто простая женщина, которая всю жизнь работает на земле. Но важно, чтобы человек состоялся и состоялся прежде всего пред Богом. Бог ценит все, все наши дела, большие и малые. И причем интересно, в истории церкви есть разные примеры, когда мы говорим сейчас, вот говорим о душе и о теле, мы говорим, что больше, что важнее, как душа и тело, они идут в будущую жизнь, как они отвечают. Есть такой пример, что в одном из монастырей скончался инок, и его похоронили. Настоятеля в это время в обители не было. И вот когда он приехал, то он увидел сон, настоятель, что душу этого монаха ангелы приносят к вратам Царствия Божия, а ее туда не пускают. Ангелы, принесшие эту душу, говорили, да, у нее были грехи, она сюда, может быть, и недостойна была бы попасть, но при похоронах тело претерпело поругание. И вот за то, что тело претерпело поругание, были прощены грехи этой души. Настоятель, потом проснувшись, стал спрашивать, что произошло при похоронах, и узнал, что когда хоронили, то гроб сорвался с веревок и упал в могилу. Раскрыли гроб и увидели, что голова покойника, вот этого монаха, была пробита. И вот получается, что вот, может быть, таким образом Господь, пожалев тело, помиловал и душу. Но, естественно, это не утверждение, это не такое какое-то догматическое положение, но мысль сама по себе интересная.
Преподобная Феодора много служила при жизни своей преподобному Василию Новому, который даровал ее душе свое заступление против бесов. Как нам жить и что нам делать, чтобы получить подобного молитвенника для нашего смертного часа? Обязательно ли, чтобы этот молитвенник был еще жив на момент разлучения души нашей из тела?
Ну, иметь молитвенника такого при жизни, который сам имеет знак святости, это, конечно, великое дело. Но мы все дети церкви, мы чада церковные, мы прибегаем прежде всего к таинствам церкви, к покаянию, к причастию. Церковь молится об умерших усердно, особые дни есть, особые поминовения. Совершается проскомидия, омывается кровью Христовой, вот это вот приношение. И, конечно, мы верим в молитвы церкви. Особенно важны вот эти дни поминовения, когда душа разлучается от тела, когда она беспомощна, она слаба. Тогда, когда она идет по мытарствам, нужна особая молитва за нее. И в 40-й день она получает приговор до страшного суда. Ее определяет то место, где она будет находиться до страшного суда. И вот нужна молитва церкви прежде всего. Если мы имеем особых таких молитвенников, предстателей за нашу душу, ну это замечательно. Если мы имеем такого молитвенника, который еще жив, как вот тут написано, на момент разлучения нашей души из тела, ну это особая милость Божия, что он будет молиться за нас и сопровождать. Но в жизни чаще бывает так, что и эти молитвенники уже уходят, и мы должны, запавшись богатством здесь, духовным, на земле, уже давать ответ на страшном суде. Но прежде всего, конечно, размышления о смерти, размышления об ответе. Это не значит, что жизнь наша земная должна быть для нас померкнуть, но мы не должны испытывать радости, чувств каких-то, благодарения Богу. Нет, это прежде всего общение с Богом. Но вот именно под таким знаком, что мы помним, что всякое наше доброе дело принесет нам добрый плод, и за всякий наш грех придется нам ответить.
Первое мытарство истязует души за все слова, праздные, бесчинные, скверные и даже просто легкомысленные. Что нужно делать при жизни? Как обуздывать язык и каяться в грехах первого мытарства, пока мы живы? Можно ли опасаться, что сравнительно невинные шутки, к которым мы иногда прибегаем, чтобы поднять настроение себе или окружающим, станут впоследствии камнем преткновения для прохождения первого мытарства?
Ну, если начать вот с шуток, ну, надо смотреть, насколько они невинны. Старец Амвросий, вот известный на Руси теперь святой, да, преподобный Оптинский, он нередко употреблял в своей речи шутливые выражения для того, чтобы ободрить человека и для того, чтобы сказать метко и четко. Например, он говорил одной монахине: «Ты, мать Мелитона, держи среднего тона. Возьмешь высоко – будет тяжело, возьмешь низко – будет склизко». Святые отцы говорят о среднем, о царском пути. А если говорить о словах, то за слова свои мы или оправдаемся, или осудимся. Ну и вот надо смотреть, насколько же они нас приводят к Богу, насколько, пусть наше шутливое выражение будет на пользу нам и ближнему нашему. Ведь шутка, она всякий смысл может носить, и разные содержания, и настроения. Если это вот именно добрая такая, которая ободрит человека, пусть просто по-человечески, но уже это будет лучше, нежели слово гневное, слово, может быть, и правильное, и строгое, но смотря какое оно содержание имеет. Так что помогай Бог нам всем иметь такую речь, которая нас бы оправдала.
Но вот если все-таки приходится иногда, ну, невольно, увлекшись, неудачно пошутить или даже просто увлечься празднословием, насколько покаяние в этом, не меняющее существа нашей души, избавит нас от первого мытарства?
Покаяние на все, но гарантии где, что оно избавит? Кто может дать гарантии? Но покаяние на все полезное, покаяние, конечно, мы помним об этом, приносим покаяние, и я думаю, что Господь услышит нас и помилует.
На втором мытарстве истязуется всякая ложь, особенно клятва преступления, призывание имени Божия в суе, неполное исповедание грехов и тому подобное. Можно ли отнести сюда недостаточно сердечное сокрушение о своих грехах во время полной, но холодной или формальной исповеди? А если да, то как делать, чтобы покаяние всегда было полным не только на словах, но и по сути? Будут ли истязаться грехи мелкой лжи, например, частичный уход от налогов? Где граница мелкой и крупной лжи, и какие добрые дела нужны, чтобы пройти это мытарство?
Налоговые. Вопрос интересный. Но мы говорим о том, что вот мы говорим о совести нашей, что совесть наша должна быть чиста, да? И если совесть наша обличает в том, что вот мы не правы, значит, конечно, нам надо в этом каяться. А чтобы каяться во всем, надо внимательно относиться к себе, внимательно проверять свой каждый день. Если человек имеет такой добрый навык, день прошел, он его проверяет, смотрит. Если в чем-то видит, что он виноват, он для памяти может, прежде всего, он должен принести Богу покаяние, как святитель Иоанн Златоуст говорит, пусть местом покаяния твоего будет твоя опочивальня. И для памяти он может себе пометить, записать, чтобы потом на исповеди сказать об этом. Но прежде всего, конечно, в душе покаяние. Бог слышит и видит. Конечно, может быть, подчас и незначительный грех, он может омрачать нашу совесть, и в то же время, может быть, дело, которое не кажется таким добрым и значимым, оно может нас избавить от многого. У Достоевского, все мы знаем, это рассказ о той луковице, да, которая была спущена с неба. Не было никаких добрых дел, вот только вот это нашлось. Но и опять же, почему же человек, который ухватился, рухнул на землю? Вот по Достоевскому, потому что он сам не проявил любви к такому же какому-то падшему, который уцепился за него. И все это оборвалось. То есть вот это вот сокрушение, строгость себе, снисхождение к другим, и отсюда вот и добрые, и внимательные слова, ведь достаточно, а можно увидеть осуждение в глазах человека. Из сердца исходят помышления благие и злые, и все это выражается во мне. Так что и вот эти вот слова, которые, кажется, иногда они, может быть, и незначимы, они могут быть серьезными, но и вот то, что мы выбираем себе легкие подчас пути, ну вот насколько это правильно? Потому что если мы говорим об этом, значит, мы не правы уже.
Третье мытарство называется мытарством осуждения и клеветы. Будут ли истязаться только слова наши на этом мытарстве, или лукавые духи припомнят прежде всего душевное устроение? Церковное предание содержит случаи, когда при нерадивой жизни лишь одно неосуждение отверзало человеку райские врата. Стоит ли нам в нашей духовной жизни руководствоваться такими примерами? Преподобная Феодора, как сама она призналась Григорию, почти не имела грехов этого мытарства. Однако бесы готовы были истязать ее за самые ничтожные провинности, например, если она не заступилась за осуждаемого. Что вы, батюшка, можете порекомендовать из духовной литературы, чтение и исполнение которой могло бы облегчить прохождение третьего мытарства?
Ну, у многих отцов написано о неосуждении, о том, как беречься от клеветы, от злословия. У преподобного Авы Дорофея у него есть о злопомнении, например. Рождается осуждение, мы это развиваем, и потом это состояние уже мы пожинаем. Мы знаем, у отцов написано, что сначала прилог, потом сочетание, потом пленение. Ну и отсюда уже рождается уже потом осуждение и вот эти дела, которые могут вырождаться в словах и в поступках. Отсюда вот это осуждение и клевета, когда уже не просто осуждение, может быть, легкое, невинное, а когда уже злоба действует, она имеет место и в словах, и в действиях человека. Вот это уже идет клевета, когда человек губит уже через этот грех другого. И, конечно же, очень тяжело, и отсюда мысли, чувства, слова и поступки могут. Они уже могут характеризовать жизнь человека. Так что святые отцы вообще советуют читать именно эту литературу, где говорится о тех страстях и пороках, которые беспокоят нас на сегодня. Так что вот замечательная книга «Душеполезные поучения преподобного Авы Дорофея». Она написана для иноков, но это как бы такие основы аскетики, такой духовной азбуки, она полезна для всех. Я думаю, что каждый, прочтя ее, найдет там много поучений, примеров таких красочно описанных, которые скажут многое для души и помогут справиться.
Мытарство чревоугодия стоит четвертым. Но по частоте погрешностей наших, совершаемых для ублажения чрева, могло бы быть одним из первых. Преподобный Иоанн Лесничек писал, что пока мы в теле, мы всегда потакаем чреву, служение которому вполне заканчивается лишь с исходом души. Как максимально просто и доступно определить границу между дозволенным для поддержания жизни и чревоугодием?
Да, у Лестниченко есть замечательные слова. Он говорит: «Никто же плоть свою возненавидит, но греет и питает ее». Вот все мы, конечно, греем и питаем свою плоть. И нам хочется, чтобы это было разнообразно, чтобы это было вкусно и сладко. Но самое простое, вот и самое, кажется, для нас и понятное, это вот посты, те посты, которые даны в церкви. Но абсолютный пост – это не едение, и посты, они имеют свои границы, они имеют свои особенности. Но если вот мы будем в этом плане исполнять церковные постановления, то вот эти дни помогут нам восстать и справиться. Есть, мы знаем, среда и пятница в течение многих недель церковного года, не все, но тем не менее, вот, дни, когда воспоминается осуждение Господа и распятие Его, и вот эти дни православный христианин почитает постом. Если говорить, почему эти дни, какое они имеют значение, но вот по любви к Господу человек приносит такую свою жертву. И еще у святых отцов написано, что ангелы среды и пятка, есть ангелы среды и пятка, вот если человек постится, они сопровождают эту душу, когда она идет по мытарству. В жизнеописании подвижников есть пример такой, когда одной женщине, так там было написано, помогли ангелы среды как раз, вот и пятницы, она строго соблюдала эти дни. На нее напали бандиты, хотели ее ограбить. А вот перед приходом их в дом явились ей два юноши и сказали, чтобы она вот так быстро там спряталась, чтобы ушла из дома, выскочила. И она это сделала, и была спасена так и жизнь ее, и ну, вот ее малое состояние. И вот там объяснено, что поскольку вот она так строго соблюдала эти дни, почитала, то вот ангелы этих дней и помогли ей. Я думаю, что такое вполне возможно, потому что жизнь каждого человека – духовная тайна, и как Бог ему помогает, и как он является, в каком виде, и каким образом. Это, я думаю, что много у каждого таких примеров.
Ну вот если у нас все-таки проблемы с прохождением четвертого мытарства, потому что ну, наверняка у многих они могут возникнуть, то вот если добрые дела, положив которые на весы частного суда, мы могли бы откупиться на этом мытарстве против всех случаев, когда даже совесть нас не обличала при жизни?
Против всех случаев? Ну, не знаю. Наверное, все равно мы виноваты будем. Мы будем, есть у нас, опять же, мы будем прибегать к спасительному таинству покаяния. Ну и потом мера поста у каждого, она может быть своя, и постепенно же человек входит в меру. У святых отцов есть же понятие, что сначала, может быть, человек, если вот просто он пищу принимает, сначала он не переедает, только до сыта. Потом оставляет место для некоего такого голода, а потом уже, может быть, он и вообще такую меру приобретает, что не увлекает, ну, вот эти вот градации такая постепенно. Вот у Авва Дорофея, у него опять же в этой книге есть, что вот Досифей, инок, который пришел к нему спасаться, что вот сначала ту меру он употреблял пищи, сколько ему хотелось, и постепенно потом сокращал, привыкая вот к той определенной мере, он постепенно сокращал. Ну, вот таким образом пришел в меру подвига поста.
Пятое мытарство – лени. Где граница между трудом по тщеславию и трудом без лености?
Да, иногда шутят, что у меня есть такая строгая духовная мать, а зовут ее, говорят, матушка лень. Так вот, эта матушка лень, она у многих, наверное, является духовной матерью. Но а если труд по тщеславию, значит, я хочу иметь награду, я считаю себя подвижником и хочу получить одобрение вот сейчас от людей в том или другом виде, И труд без лености, когда я делаю вот именно то, что я могу по силам. Может быть, это не так много, но тем не менее я достигаю какого-то вот предела, постепенно вырабатываю себе, вижу, что вот это вот мне посильно, и это я могу. Как иногда можно проверить себя? Вот, например, с той же молитвой. Молитва – самый тяжелый труд, да? Вот. Можно, кажется, что я настолько изнемог, что уже не могу молиться. Вот я себе какое-то определенное правило задаю, небольшое. Если я его исполню, проверяя себя, могу ли я еще прибавить хотя бы немного? Могу, значит, прибавляю. Еще. Нет, уже больше не могу. Значит, вот мои возможности исчерпаны, а свою лень и нерадение я таким образом победил. Ведь подвиг, если разобрать слово подвиг, то понуждение, да, я себя понудил, я себя заставил. Вот. Но в свою меру. Так что вот в свою меру я исполнил.
Ну вот, например, бывает такой случай, когда проще подать большую милостыню, чем сделать какое-то дело, которое делать мне лень. Можно ли какими-нибудь добрыми делами искупить недостаток усердия в работе и посещении храма, чтобы безбедно пройти пятое мытарство?
Ну, не знаю, может быть и можно, но это же не путь-то неверный, все равно получается. Я с кем хитрю? Сам с собой, в лучшем случае со своей совестью, но и с Богом получается.
На этом мытарстве испытывается также уныние и небрежение о душе своей. Что, по-вашему, под этим подразумевал составитель жития святого Василия Нового?
Уныние, когда человек бездействует, когда человек кажется, что вот он, все в нем парализовано, у него нет стремления, у него нет бодрости, у него нет желания себя понуждать, заставлять, стремиться к чему-то лучшему. Вот, и не отсюда и небрежение, что иногда человек рассуждает, что ему достаточно вот того, что он уже достиг. Иногда он говорит, что я все равно не спасусь, вот в этом состоянии я буду уже доживать до конца своих дней, либо достаточно того, что я имею, меня Бог уже помилует, и все это будет неверно, поскольку я считаю, что это будет не чистая и неполная жертва Богу. Потому что мы должны Богу дать самое лучшее, дать Богу, как святитель Иоанн Златоуст о милостыне говорит, дать Богу не меньше своей силы. Вот это вот важно. Что я даю Богу вот то, что я могу, то, что я имею.
Шестое мытарство – воровство. Насколько нужно быть внимательным к мелочам, чтобы беспрепятственно пройти это мытарство? Например, звонки по служебному телефону по личным делам или использование рабочего времени для посещения богослужений. Опять же, какими добрыми делами можно искупить грехи против восьмой заповеди?
Но если у нас есть эти вопросы, вот и причем конкретные, такие, я бы сказал, современные, наверное, да, вот что пользование служебным телефоном, использование рабочего времени. То есть, если они у нас есть, эти вопросы, они для нас актуальны, значит, совесть наша обличает нас, значит, мы не правы, и, значит, нам это нужно исправить. А какие добрые дела? Дела, противоположные вот этим прежним. Значит, я не звоню по служебному телефону в рабочее время по личным делам, я не использую рабочее время для посещения богослужения или, как иногда человек, если он на церковной работе, он может пойти там искать духовника, говорить с ним, ждать его, либо еще какие-то. Иногда считают, что вот на церковной работе люди работают, что они, не знаю какое, но имеют право опаздывать или уходить раньше с работы. Но это неверно, ведь причем здесь мы должны себя показать наоборот, образцом, насколько у нас получается, потому что мы служим не просто какому-то делу, не просто какому-то боссу, а мы служим Богу, Церкви.
Седьмое мытарство – сребролюбие и скупости. Где царский путь между бережливостью и скупостью, между разумным отношением к деньгам и сребролюбием?
Ну, Господь нам дает вот эти вот средства для того, чтобы мы могли тоже приобрести Божие Царство. У преподобного Амвросия Оптинского в одном из писем написано, что деньгами мы восполняем недостаток любви, он пишет монахине, я думаю, это своекошный монастырь, где они сами себя содержали, что совсем презирать деньги – это округи бесовские. Вот, мы таким образом восполняем недостаток любви. А полагать на них все свое упование, как мы знаем, тот мытарь, который смотрел, и что же он имел, и он был, конечно же, посрамлен в своих упованиях. Вот есть такой пример о монахе, который немного имел, это всего 2 злотницы, но это было его сокровище, сказано. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Он приходил, развертывал тряпицу, любовался на эти свои денежки. И вот таким образом вот он имел вот эту вот радость. Конечно, неверно. А разумное отношение, что вот через эти средства, если мы делаем добрые дела, мы кому-то помогаем, мы необходимое приобретаем, то почему? Господь же нам дал эти блага. Так что, пользуясь разумно, мы стяживаем и жизнь временную, и надеемся на вечное благо.
А вот можно, наверное, считать, что хорошее средство для того, чтобы пройти безбедно 7-е мытарство, это при жизни раздавать милостыни. Вот какую милостыню можно считать достаточной?
Достаточной? Ну, то, что я могу. Я могу, может быть, отдать и там, ну, я не знаю, в денежном эквиваленте какую, сколько я могу так, чтобы у меня у самого хватило на жизнь. Я могу помочь человеку словом, если он нуждается в этом слове. Я могу его накормить, положим, если это необходимо. И все это будет милостыня. Я могу уделить ему часть своего времени, поговорить с ним, пообщаться. И вот это все будет, это не только деньги. Но а совесть наша подсказывает, и опять же, может быть, у святых отцов есть там такой совет, что сначала отдавай то, что тебе не нужно. Но у Варсенофи Великого написано, что вот ты хотел дать 1 монету, а мысль рождается, что мысль тебе напоминает о твоей скупости, тогда отдай 2, чтобы вот победить самого себя таким образом. Вот так можно.
8-е мытарство лихвы. Некоторые священники говорят, что хранить деньги в банке и получать проценты в наше время – не лихоимство, а лишь частичный уход от инфляции. Другие, напротив, считают, что получаемые проценты – это чужое достояние, и советуют расходовать их, например, на милостыню. Где же все-таки истина?
Ну, расходовать их можно как угодно, на что, на милостыню, которую мы должны давать из своего достояния. Бедным кому-то помочь, да, хорошо, конечно. Но если мы живем на эти проценты, если мы кто-то от этого страдает, то, конечно, это будет плохо. А если это вот просто такое средство помещение, ну, нашего небольшого, но вот капитала, который нам дает возможность жить, существовать, и вот отсюда еще кому-то помогать, вполне возможно, я думаю.
То есть, если упростить вопрос, банковским работникам не надо опасаться, что их ожидают неприятности на 8-м мытарстве, потому что
они всего лишь работают, что же они за свою работу. Не всякий финансист самый богатый человек, правда? Мы знаем, что он просто проводит операции с деньгами, да?
9-е мытарство – неправда. Здесь истязуются судьи, судящие не по законной совести, удержание также платы наемников и вообще всякая неправда. Будет ли истязуемо взяткодательство, например, сотрудникам дорожной инспекции, без чего часто невозможно обойтись? Если вынужден дать взятку, как искупить этот грех, чтобы потом спокойно пройти 9-е мытарство?
Я даже не знаю, с чего начать ответ. Либо с того, чтобы вообще не давать ничего инспекторам, да? Тогда что же?
Ходить пешком.
Ходить пешком – самый лучший способ, да, потому что теперь, особенно когда правила ужесточаются, да. А если дать, значит, как тут звучит, что если…
Если вынужден дать взятку, как искупить этот грех, чтобы потом спокойно пройти мытарство?
Не знаю даже, как искупить этот грех, если ты дал взятку инспектору на дороге, да? Ну, наверное, исправиться и больше не нарушать, стараться правила. Хотя бы, может быть, так.
А вот судьи, судящие не по закону и совести, вот телефонное право, когда у человека нет выбора, чтобы нарушить закон, потому что для него давление сверху, а все-таки совесть его обличает. Достаточно ли просто покаяться перед священником перед крестом и Евангелием.
Ну, покаяться обязательно надо, а уже там Бог будет судить, как он его примет, это покаяние. И совесть каждого подскажет человеку.
Десятое мытарство – зависти, вражды и ненависти. Как сдержать чистое сердце, чтобы не испытывать эти чувства? Какими добрыми делами, если это не получается, обеспечить себе по возможности безбедное прохождение этого мытарства?
Ну, прежде всего, надо благодарить Бога за то, что мы имеем. Есть же пословица «чужой и уксус сладкий», да? Вот, так что надо смотреть и рассуждать так, что мы достойны того, что мы имеем, благодарим Тебя, Господи, за это, а значит, большего чего-то другого мы недостойны, потому что мы вот пред лицом Твоим не заслужили большего. Но и смотреть, чтобы вот эта вот наша зависть не переросла во вражду, что вот у кого-то есть, а я настолько не расположен к нему, что уже питаю чувство, которое уже можно потом будет назвать ненавистью. Я, значит, благодарю Бога за то, что я имею, вижу, насколько мне это полезно, и молюсь за всех, чтобы Господь каждому дал по его делам, по его заслугам, и каждый был бы спокоен и мирен. А какие добрые дела? Значит, дела любви, дела согласия, дела молитвы. Этим можно умерить себя и обеспечить себе в надежде на милосердие Божие прощение.
Одиннадцатое мытарство – гордости, тщеславие, самомнение, величание, неповиновение родителям и начальству. Преподобная Феодора почти беспрепятственно прошла это мытарство, но у нас это вряд ли получится. Что нужно делать, чтобы победить сердечную гордость? Как преодолеть мирское устроение души, нацеленное на успех, преуспеяние и жаждущую похвал? Где грань между беспрекословным послушанием во вред делу и собственной разумной инициативой?
Но прежде всего надо ставить себя пред Богом. Вот Бог и я. Потому что люди зачастую общаются друг с другом одной какой-то своей стороной. Ну и лучшее обычно. Я же не хочу открывать свое внутреннее сокровенное, некрасивое, неприличное, греховное. Я, конечно, общаюсь с Иваном Ивановичем. Вот я добрый, красивый, умный, там, приятный собеседник, хороший христианин. Но, а вот пред Богом, как мы говорим, не оправдается всякая плоть, потому что пред Богом вся сокровенная наша открыта. Все наши и тайные, и явные Господь все знает. И когда мы пред Богом себя ставим, то тогда мы видим, насколько мы плохи, насколько мы тщеславны, насколько мы пусты, насколько мы несовершенны, греховны. И вот все эти наши уклонения от этого вот повиновения Богу и, как вот сказано, начальникам от Него поставленным, нашим родителям, которые нас породили здесь на земле и воспитывают, и отвечают тоже пред Богом, пред людьми, мы видим свое несовершенство. Ну и отсюда, вот, видя свои недостатки, стараться с Божьей помощью исправляться, начинать хотя бы с малого. Начинать с того, чтобы чаще себя вот вставить вот это вот «Бог и я». Как я перед ним оправдаюсь? Я же не скажу ему, что я умный, а я вот помог тому человеку, совсем бескорыстно. Вот, как человек радовался. Богу что я скажу? Господи, я пытался помочь. Я, может быть, вот отдал человеку что-то, но а насколько это чисто, глубоко, искренне? Как мы можем сказать, всемогущему, всемилостивому, всесправедливому. Вот отсюда и, конечно, приписывать себе успех какого-то дела, какого-то начинания, прежде всего Богу. Ну вот пример из русской истории, да, часто о нем говорят, когда Кутузов после этой битвы при Бородино повелел на медали выбить не нам слова псалма, но имени Твоему. Так что мы благодарим прежде всего Бога. А благодаря Богу, ну что мы тогда? Будем надеяться только на человеческий успех, на преуспение, жажда похвал, одобрения. Это же будет пустое, несостоятельное. Ну а вот здесь вопрос еще беспрекословное послушание во вред делу. Если я не отвечаю за успех дела, если я только винтик, ну вот может быть так вот, может быть такую формулировку, беспрекословное послушание, если от меня ничего не зависит. А собственная разумная инициатива, почему, если мы считаем, что она разумная, а больше того, если мы можем получить одобрение на эту нашу разумную инициативу, ну, почему считать это плохо? Пожалуйста, это хорошо, когда мы не просто бездушно что-то исполняем, а творчески подходим, и от этого дела не страдает, а выигрывает только. Если есть какая-то конкретная ситуация, ну тогда, конечно, проще говорить об этом. А вот так вот отвлеченно, то тогда, ну почему же, разумная инициатива вполне возможна.
Митрополит Антоний Сурский рассказывал про свою молодость, когда его духовник благословил пойти в армию и слушаться начальников беспрекословно, как духовника, как самого себя. Помните этот случай, да?
Так.
Когда его заставили копать окопы в одном месте, а он знал, что копать здесь категорически совершенно нельзя. Но тем не менее, эти окопы копал, вот было беспрекословное послушание во вред делу. Потом пришел другой начальник, заставил окопы копать в другом месте, где сам будущий митрополит Антоний считал, что это целесообразно. Он и там копал. В результате, когда он проанализировал день, он понял, что он беспрекословным послушанием добился просто того, что вместо того, чтобы сидеть в душной казарме, он работал на свежем воздухе и дело не повредил.
Так что все разумно, да, получается.
Потом, батюшка, вот еще почему все время после каждого мытарства я задаю вопрос о добрых делах? Потому что само житие Василия Нового и вот эта часть, посвященная мытарствам блаженной Феодоры, там как раз говорится о том, что нашлись такие-то добрые дела, которыми она искупила прохождение этого мытарства. В другом случае дела не нашлись, но искупили сами дела преподобного Василия. А вы говорите больше о душевном устроении, о духовном устроении человека, как какое иметь нужно духовное устроение, чтобы пройти эти мытарство.
Мы говорим о частном случае, вот, что мытарство блаженной Феодоры, они могут быть классическим примером прохождения души. Да? Ну, а преподобный Василий-то не у каждой души есть. Так что кто вступится за эту душу? Если есть такое, значит, да, вопросов нет, есть преподобный Василий. И не каждая душа, она настолько велика и сильна, что она может свои дела поставить. Так что мы в надежде, прежде всего, на милосердие Божие.
12-е мытарство гнева и ярости. Достаточно ли одного покаяния на исповеди в этих богопротивных чувствах или необходимы конкретные дела в противовес?
Ну, несомненно, потому что покаяние – это доброе наше намерение, которое мы выразили, и Господь принимает, но подтвердить это надо делами, что как было бы закрепление, противоположное греху дела. Кротость должна быть, молчание, да, вероятно, немногословие.
13-е мытарство – злоба и злопамятство. Преподобная Феодора имела любовь ко всем враждующим. Как стяжать подобное чувство нам? Как всегда сохранять мирное устроение своей души?
Преподобный Серафим Саровский говорит: «Радость моя, стяжи, мирен дух, и около тебя спасутся тысячи». Мы молимся Господу, чтобы Господь дал нам чистое сердце, покаянное. Молимся Божьей Матери, есть такой образ умягчения злых сердец или семистрельное. Говорим: умягчи наши злые сердца, Богородице, напасть ненавидящих и обидящих нас человек, угаси. Так что молитва, и, конечно, нужно с собой прежде всего бороться. Вот о святителе Тихоне Задонском говорится, что он своих врагов ухлеблял. То есть вот буквально он что-то им давал для того, чтобы погасить вот это вот чувство злое. И иногда люди говорят, рассуждают, что я делал это или буду делать, но человек-то не изменился или не изменится. Неважно, это уже второй какой-то этап может быть. Важно, чтобы мое сердце по отношению к этому изменилось. Я работаю прежде всего над самим собой.
Потом вот еще такая сложность бывает, что иногда Господь посылает болезнь какую-то, к примеру, конкретно болезнь, которая препятствует кротости в человеке. Это вот увеличение щитовидной железы либо какие-то нарушения функциональной щитовидной железы. У человека даже очень церковного кротость исчезает. Вот как? он знает за собой этот недуг, будет ли ему прощено на этом мытарстве, или же он все-таки обязан бороться с самим собой, с этой болезнью, взращивая в себе кротость?
Бороться он обязан в любом случае, а если он не может как бы вот побороть полностью, потому что он нездоров, ну так Господь же видит и знает. Не будем считать проценты, насколько болезнь у него забрала его кротость, насколько у него естественно осталось.
14-е мытарство – убийство, где истязуются также грехи заушения, нанесения ран и иных телесных действий, исполненных во гневе. Какова мера вины отцов в грехе убийства ребенка в чреве? Будет ли истязаться грех пожелания смерти другому человеку? Какими делами можно загладить грехи 14-го мытарства?
Ну, отец является, если мы говорим о убийстве ребенка в чреве, то отец является соучастником. Если он знал об этом, если он был согласен, либо иногда бывает даже более того, что он толкает на это, вот, тогда он, конечно, является соучастником этого убийства и отвечает в полной мере. Пожелание смерти, если даже было такое у человека, и он раскаялся, но Господь прощает, если он не помнит этого, то, конечно, тогда с него будет спрашиваться. Какими делами можно загладить? Ну, молитвой за этих людей, деланием добра, да, и кротостью помнить, что о том, что мы сами грешны, и мы не имеем права гневаться, потому что гневающийся – это человек, который убивает ближнего своего.
15-е мытарство – чарование и призывание бесов с целью волшебства. Бывает ли в наше время случаи, когда экстрасенсы отвращаются от своих дел, и какой у них должен быть путь покаяния? Как избежать этого мытарства тем, кто обращался к колдунам или занимался гаданием по картам, воску и тому подобное?
Нет греха, кроме греха непрощенного. Господь прощает, если есть покаяние, прощает все грехи, кроме хулы на Духа Святаго. Так что, если человек занимался экстрасенсорикой, если человек был подвержен воздействию ее, и он принес покаяние, то, конечно, прощается грех. Исповедь нужна. Такой случай был, что к духовнику подвели женщину, ее близкие, такая одержимая злым духом. И ну вот как мы знаем, что вот в таких людях как бы два человека, два голоса, по крайней мере. Она говорит обычным своим таким нормальным голосом, и в то же время вот такое что-то в ней сидящее. Так вот, родственники, которые подвели, говорят, что вот она была нормальной до тех пор, пока вот она не была на сеансах Кашпировского. Голос, который в этой женщине, они ее подвели к аналою Христу и к Евангелию, говорит, бес во мне сидит давно, там, 48-го года, что ли, еще с 1948 года, а Кашпировский его только разбудил во мне. Так вот, пожалуйста, вот это вот и обращение к экстрасенсам, и вот действия, их последствия. Покаяние, духовное врачевание нужно.
16-е мытарство – блуда. На нем истязуется всякое любодеяние, всякая блудная мысль и мечтание, а также страстное прикосновение и любострастное осязание. Душу блаженной Феодоры удалось выкупить добрыми делами и молитвами преподобного Василия, поскольку бесы обвиняли ее в том, что хотя она давно отстала от блудных грехов, но не вполне покаялась в них. В связи с этим вопрос, насколько подробной должна быть исповедь перед духовником? Так, по мнению одного современного духовника, согрешивший должен подробно рассказывать все обстоятельства своих падений, перечислять других участников, их вероисповедание, возраст и тому подобное. Насколько это надо?
Ну, конечно, это мытарство, которое... Вот как мы знаем из житий святых, многие души задерживаются на этом мытарстве, потому что человек немощен, подвержен этим страстям, и нужно покаяние. Насколько подробно, настолько, насколько душа требует этого, насколько душа выросла в эту меру, в меру покаяния. Есть, да, такое есть, когда задают вопросы, и сами вопросы по себе не всегда носит целомудренный характер. Получается так, поскольку вот тема такая очень деликатная. Но настолько, насколько человек душой очищается, насколько он сам приближается к Богу, настолько он и приносит покаяние. выуживать у него, вытаскивать из него, это не самый лучший метод. Потому что даже и тогда ведь может покаяние не быть искренним. А вот когда он сам растет постепенно, и все это в нем всплывает, все это из него выходит, вот тогда, конечно, и Бог дает ему время для очищения, для покаяния.
И, вероятно, на этом же мытарстве будут испытываться грехи, связанные со смотрением соблазнительных картин, фильмов, сайтов в интернете и так далее, да?
Возможно. Теперь же все это модернизируется. Конечно, конечно, а как же.
17-е мытарство – прелюбодеяние. Здесь истязуются не только грехи живущих в супружестве и не соблюдающих супружеской верности, но и всевозможные насилия. Если человек, придя к вере, покаялся в подобных грехах, совершенных ранее, как ему узнать, что покаяние его принято, и он получил прощение и пройдет это мытарство?
Не знаю. Но совесть, наверное, его должна свидетельствовать. Потом, если уже у него никакого интереса нет к этим грехам, а есть только отвращение, вот, он борется с ними всемерно. Вот я думаю, вот это, наверное, будет показателем. А так какой видимый знак может быть?
18-е мытарство – содомских грехов. Эти грехи, по словам святых отцов, вопиют к небу. Почему тогда испытание в них происходит на одном из последних мытарств? По обычной логике, восхождение могло бы происходить от самых тяжелых грехов к более легким.
Ну, наверное, по человеколюбию Божию, наверное, что для начала проходится более легкие мытарства, а потом уже более тяжелые.
19-е мытарство – ереси, где истязуются неправые мудрования о вере, отступление от православного исповедания веры, неверие, сомнение в истинах богооткровенного учения, хулы на святыню и тому подобные грехи. Здесь есть два основных вопроса. Первый. Входит ли сюда, по вашему мнению, грех раскола? Так известно на примере воссоединения церквей, что раскол преодолим. А некоторые члены нашей церкви заявляют, что раскол может быть хуже ереси.
Но это разные вещи. Что раскол преодолим или хуже ереси? Мы знаем, что раскольники, они были вне церкви, да, но если они приносили покаяние, то они прощались. Вот в этом вопрос, наверное. А так, кто умер в расколе и закоснел в нем, и отстаивал его, это да. А если кто-то по неведению, может быть, иногда вот мы знаем, в отечниках есть пример старца, который призывал Святаго Духа, совершал Евхаристию, но он не точно знал догматическое учение. А по неведению он это делал, он был вразумлен и был прощен.
А грех ереси не является ли хулой на Святого Духа, который не прощается даже при покаянии?
При покаянии, я думаю, прощается. Если есть покаяние, почему же Господь не простит?
И вот второй вопрос по этому мытарству. Человек еретически мудрствует по неведению или недостаточной образованности. Подлежит ли он истязаниям на этом мытарстве во всех случаях или, например, только тогда, когда высказывал свои неправославные взгляды вслух?
Ну вот по этим вопросам да, потому что у святых отцов есть такое понятие «теологумен» – богословское мнение, которое вот имел, положим, только этот отец. И в этом мнении он мог расходиться с учениями всей церкви. Но это его частное мнение. Если он потом, положим, был вразумляем и исповедовался в этом, значит, он уже не осуждается.
20-е, последнее мытарство, жестокосердие. Имеет смысл процитировать часть текста из «Жития». «Если кто-нибудь, хотя и совершит многие подвиги, будет постоянно соблюдать посты и усердно молиться, а также сохранит неоскверненную чистоту свою, но при этом окажется немилостивым и затворит сердце свое для ближнего, тот низвергнется оттуда в ад и таким образом сам останется лишенным милости». Эти слова вполне согласны с теми, которые апостол Павел в первом послании к Коринфянам написал. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Понятно, что одного сознания того, что мы не имеем любви или имеем ее недостаточно, чтобы пройти 20-е мытарство, а также покаяния в этом мало, даже добрых дел недостаточно. Опять же слова апостола: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Как оценить себя трезво? Как сделать, чтобы возникла во мне нелицемерная любовь к ближнему? Как пройти все эти воздушные мытарства?
Преподобный Иоанн Лествичник говорит, любовь рождается от множества смирения. То есть будем осознать свою худость, будем помнить, что нас ожидает впереди. И с Божьей помощью, Божьей милостью будем стараться исправиться. Прилагать посильные дела, те, что мы можем, и совершать свое спасение.
Спасибо, Господи.